Восставшие сверчки выжирают начисто свою кормовую базу и медленно умирают. Восставшие динозавры тупо сжирают друг друга.
«Насекомые не восстают», — сказал Полосков. «Не наговаривайте. У них нет локуса бессмертия».
«Слышали что-то, да?» — с укором спросил я.
«Полосков, почему я вас не арестую, как вы думаете?»
«Почему?»
— с вызовом спросил Полосков.
«Потому что мне симпатично ваше упрямство. Я понимаю, что вы защищаете».
Профессор достал клетчатый носовой платок и протер им абсолютно сухой лоб. Мертвые, знаете ли, не потеют.
«Денис, но вы же понимаете, что если станет известно, что случай с людьми не первый, — жалобно произнес он, — если до всех дойдет, что некоторые виды уже становились бессмертными и в результате вымирали сами и уничтожали все вокруг, все, кто вымирал, были лишены разума, — сказал я. Ведь так? А мы разумны. И живые, и квази. Мы можем что-то сделать. Мы можем приспособиться к этому дурацкому бессмертию. Откуда оно вообще взялось?»
«А откуда взялись мы?» — спросил Полосков.
«Мать природа ничего не отбрасывает. Никакие варианты. Бессмертие вполне возможно. Вопрос лишь в том, нужно ли оно для развития и сохранения вида. Существуют медузы, которые теоретически бессмертны. Алеутский морской окунь, несколько видов черепах, моллюсков. В Северной Америке растет сосна, которой 5000 лет. Мы, люди, связаны пределом Хейфлика. Наши клетки могут делиться лишь 50 раз. Но есть и спящий локус бессмертия, райский сад, из которого мы изгнаны. Иногда природа включает этот механизм и смотрит, что получится. Пока ничего путного не вышло».
«Вы так говорите о природе, словно она разумна», — сказала Настя.
«Нет, это я так, фигурально», — смутился Полосков.
«Но почему сразу у всех людей, у всего вида?» — спросил я.
Полосков развел руками. «Я вам могу рассказать что-то о динозаврах. Даже о мамонтах кое-что. О сверчках многое могу рассказать. Про бессмертие? Ну, вы вроде сами все знаете, что и я. А вот как это работает, почему реакция так глобальна, это не ко мне, простите. Зачем вы меня вызвали, Денис? Что именно хотите спросить?»
«Теория о том, что вымирание видов были связаны с появлением бессмертных существ, она широко распространена?»
«И не думаю», — признался Полосков. «От коллег не слышал. Сам такими мыслями практически ни с кем не делился.
Вот и расскажите, с кем поделились».
Полосков как-то сразу обмяк. «Но это был простой разговор. С кем?»
Полосков с несчастным видом посмотрел на Настю.
«Пойду посмотрю, что там Сашка делает», — сказала Настя и отошла в сторону. Я стоял и смотрел на палеонтолога.
«С Викторией мы говорили об этом», — признался Полосков. «Довольно долго обсуждали. Незадолго до того, как вы... как она...»
«Хорошо, но мало», — сказал я. «Это всего не объясняет. С кем еще?»
«Но я не могу. Я обещал».
«Понимаю. Но на самом деле вы уже почти ответили, Александр Павлович. Но я хотел бы услышать».
«А если бы я не приехал?» — вдруг спросил Полосков. «Если бы меня не отправили в Питер? Или если бы что-то случилось по дороге?»
«Ал Павлович, дорогой, ну так это тоже было бы ответом», — улыбнулся я. «Говорите, и я оставлю вас в покое. Можете сразу отправляться домой».
«Ну уж нет», — неожиданно сказал Полосков. «Раз уж выбрался, у меня тут хватает и друзей, и научных интересов». «Хорошо, ваше дело. Вам с этим разбираться, хотя я ума не приложу, что вы станете делать».
Я выслушал Полоскова, пожал ему руку и отошел, оставив нахохлившегося, засунувшего в карманы брюк старичка посреди мамонтового зала. В него как раз входила шумная, гогочущая и ахающая экскурсия школьников. Настя и Найт стояли возле скелета пещерного медведя. Найт что-то вполголоса рассказывал, явно войдя в роль экскурсовода. «Ну что, поделился с тобой умный собеседник ценными сведениями?» — спросила Настя. Я кивнул и честно признался. «Да, теперь я понял все, но совершенно не представляю, что мне с этим делать». «Повторюсь, могу я помочь?» — спросила Настя. Я внимательно посмотрел на нее и кивнул.
Возможно. Предлагаю закончить экскурсию по замечательному музею и съесть еще мороженого.
Настя пожала плечами. Найт кивнул куда более одобрительно. Мы вышли из царства вымершей фауны, и я направился к лотку. Продавщица, не старая и развощекая, встретила меня добродушным вопросом. «Деток в музей водил?» «Не слишком ли взрослая дочка?» — ответил я. Продавщица покосилась на Настю и признала. «Слишком. Да, нынче же оно все непонятно, кому сколько лет. Кто первую жизнь живет, кто вторую. Пломбир, лед и веганское».
«Ага», — сказал я, задумчиво глядя на ассортимент.
Вернувшись, я раздал мороженое. Настя, развернув стаканчик, откусила немного и спросила. «Ну так как, принимаешь помощь?»
«Да».
«Теперь да», — кивнул я, глядя на нее как зачарованный. Невольно рассмеялся, хотя веселого в происходящем было совсем мало.
«Что не так?» — нахмурилась Настя.
«Я достал телефон. Ты сама поймешь. Я пока позвоню Михаилу». Настя, с любопытством глядя на меня, откусила еще мороженого.
«Настя!» — вдруг позвал ее Найт. Глаза у него округлились от удивления.
«Настя, ты ешь пломбир!»